Алмазный язык. Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право иное название еще драгоценнее самой вещи. Николай Васильевич Гоголь. Родник в мелколесье. Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск. Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет, и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики. Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова. Аквамарин считается по своему имени, аквамарин – морская вода, камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным, именно серебряным, а не белым, огнем. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд. Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой. Сравнительно легко объяснить происхождение поэтического излучения многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием. Но действие самого слова, а не понятие, которое оно выражает, на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зорница», объяснить гораздо труднее. Само звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим. Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Для всего, что существует в природе – воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав – в русском языке есть великое множество хороших слов и названий. Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка – сам народ. Крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки – старые рабочие, лесные объездчики, бакинщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото. Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником. Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи. Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху, да обилие багульника. Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород, ели сосна, осина и береза растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице. Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши. Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время поднимается тихая струя, и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы. Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром. «Родник», — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. «Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?»
«Да, должно быть», — согласился я.
«Я большой любитель разбирать слова», — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. «И вот скажи на милость, бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя?» Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил: «Вы, говорят, вроде и книги пишете?»
«Да, пишу».
«Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как не прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом. И так их прикинешь, и этак, откуда они взялись. Да ничего не получается. Познаний у меня нет, не обучен. А бывает, найдешь слово объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек, простой обходчик».
«А какое слово к вам привязалось сейчас?» — спросил я.
«Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно от того, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется, течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит. Родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня», — повторил он и засмеялся.
Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах. Язык и природа. Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птицы, с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины. Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России, лето, обильное грозами и радугами. Прошло это лето в гуле сосновых лесов, в журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами. В это лето я узнал наново, на ощупь, на вкус, на запах, много слов, бывших до той поры, хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный и скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов. Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, из дождевых. Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, облажные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни, проливни. Но одно дело знать умозрительно, а другое дело испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей. Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают
крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально по одной привычке. Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя. Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать. В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста. Но вернемся к дождям. С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями. Все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились. Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Потом дождь расходится. Тогда-то возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченный дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы. Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково дождиком. Дождик собрался, дождик припустил, дождик траву обмывает. Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться. Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? Слово «спорый» означает «быстрый», «скорый». Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом. Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу. Подскакивает, снова падает, и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг. При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы. Липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки. Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, и хорошо берет хитрая и осторожная рыба – плотва. О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят «царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как несказочной красавице-царевне? Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков, от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной. Все это только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой: «Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе». Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер. Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений? Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья. Радуги сверкают над дымной сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, ракочет, встряхивает землю. Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал: «Пойдем смотреть грома». Он был прав, сказав это слово во множественном числе. Гроза была облажная и гремела сразу со всех сторон. Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из божественной комедии Данте о том, что солнце луч умолк. И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову. Я уже упоминал о зорнице. Чаще всего зорницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зорницы зарят хлеб, освещают его по ночам, и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зорницы называют хлебозар. Рядом с зорницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря», одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать, потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. Разведняет, как говорят об этой паре суток в народе. В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце. Осенние зори иные, хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться. Все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет. Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок от червоного золота до бирюзы и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь. Кричат в кустах карастели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами. Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь — вечерней и утренней. Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин. «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Эти строки не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи. Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия,
что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи. Тот народ, который создал такой язык, поистине великий и счастливый народ. Груды цветов и трав. Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят. Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина. «И меня по ветренному свею, по тому ль песку, поведут с веревкою на шее полюбить тоску». Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его. Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветреный свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром, но как? Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина. Юрин был придирчиво любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России. Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам. Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь. «Вы знаете, как это называется?» — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь. «Нет, не знаю». «Свей», — ответил Юрин. «Ветер свивает песок в эту рябь. Потому и такое слово». Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову. Вот почему Есенин написал «ветреный свей» и упомянул про песок, потому ль песку. Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы. Родина Есенина, село Константиново, теперь Есенина, находилась недалеко за Окой. В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не тот туман, не то синеватый дымок с лесных гарей. В этих как будто безлюдных лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч. Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем было всегда безветренно и сумрачно даже в солнечный день. Сидел я у самой воды в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха. Должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу. Наверху надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик. Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом: «Так во время воздушной тревоги народилась красавица-дочь». Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о воздушной тревоге. «Тревога, тревога», — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. «Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братью. А чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски. Тревоги надо говорить, а не тревоги. Вот скажу отцу, он тебя проучит». «А мой Петька Анадысь», — сказала другая девочка, — «двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила, утюжила, аж руки замлели».
«Врешь ты все, Нюрка», — сказал басом маленький мальчик. «Петьку маменька утюжила, и то чуть».
«Ишь, сопливый!» — прикрикнула Нюрка. «Разговаривай у меня!»
«Слушайте, девочки!» — радостно воскликнула хрипловатая. «Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут, около птичьего брода, растет куст. Как ночь, так он весь до самой макушки, как почнет гореть синим огнем, как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари, а подойти к нему страшно!»
«А чего же он горит, Клава?» — испуганно спросила Нюрка.
«Клад показывает», — ответила Клава. «Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания, они тут же избудутся».
«Дай», — требовательно сказал мальчик.
«Чего тебе дать?»
«Карандашик».
«Отвяжись ты от меня».
«Дай», — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным оглушительным басом. «Дай карандашик, дурная!»
«Ах ты так!» — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. «Несчастье мое! На что я тебя породила?»
Мальчик непонятно почему, но сразу затих.
«А ты, милая, — сказала Клава притворным сладеньким голосом, — не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот как я действуй, учи их разуму, а то вырастут обалду и ни себе, ни людям никакой корысти». «Чему его учить-то?» — с сердцем ответила Нюрка. «Попробуй поучи его, он тебе даст».
«Как не поучить?» — возразила Клава.
«Их всему надо учить. Вот увязался за нами скулит, а кругом гляди один цвет не похож на другой. Их тут сотни этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки не знает. Даже как зовется вот этот цвет, и то не знает».
«Курослеп», — сказал мальчик.
«Да не курослеп, это амедуница. Сам ты курослеп».
«Мядуница», — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.
«Да не мядуница, а медуница. Скажи правильно».
«Мядуница?» — поспешно повторил мальчик и тут же спросил. «А это какой? Розовый?»
«Это мята. Повтори за мной, мята».
«Ну, мята», — согласился мальчик.
«Ты не ну-ка, я чисто за мной повторяй. А вот это таволга, такая пахучая-пахучая, такая нежная-принежная, хочешь сорву?»
Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая добросовестно, повторял за Клавой название цветов, а она так ими и сыпала. «Вот глянь, это подмаренник, а это купава, вот та, с белыми колокольцами, а это кукушкины слезки».
Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чебрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав. Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.
«Я обстрекался!» —
вдруг густо заревел мальчик.
«Куды вы меня завели, дурные? В самые колючки! Теперь я домой не дойду!»
«Эй, девчонки!» — крикнул издали стариковский голос. «Вы чего малого обижаете?»
«Да он, дед Пахом, сам обстрекался!» —
крикнула в ответ поборница чистого произношения Клавы и добавила в полголоса.
«О, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!»
Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз на озеро, увидел мои удочки и сказал:
«Тут человек рыбу ловит, а вы колган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов?»
«Где ловит?» — поспешно спросил мальчик. «Пусть мне даст поудить». «Куда полез?» — крикнула Нюрка. «Еще сорвешься в воду, неслух окаянный».
Дети вскоре ушли, я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом: «У вас, гражданин, покурить не найдется?» Я ответил, что найдется. И старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской. Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я чего доброго обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал: «Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плиту помаленьку».
Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка. Знает все цветы и травы.
«Это Клавка-то?» — спросил он. «Да это колхозного конюха Корноухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область? Вы с бабкой поговорите, заслушайтесь».
«Да», — сказал он, помолчав, и вздохнул.
«У каждого цвета свое наименование. Паспортизация, значит».
Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я. Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе. Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок. Так во время воздушной тревоги родилась красавица-дочь. Солнце уже садилось за окой, за селом Есениным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.